По-моему, ничего у тебя не выйдет. Нет, ты зря стараешься, ты проиграл, не повезло тебе, Дуэйн. Ого! Славный удар. Кажется, кому-то здесь повезло. Что? По-моему, пахнет победой. У него ничего не выйдет. Ему нужно срезать угол, а это ему ни разу еще не удалось. Это верно. Есть, есть, есть! Из 8 игр, наконец, вытянул на дно. Ребят, хотите еще перекусить? О, нет, я наелся. Это было здорово. А знаешь, что самое лучшее? Нам не надо мыть посуду. Ну что ж, холостяк, наслаждайся недолгой свободой. Как только вы с Шерри поженитесь, она сделает из себя домашнюю хозяйку. Вообще, я не против. Ведь Шерри так много всего для меня делает. Она и правда тебя крутила. Нет, я женюсь на доброй, старомодной девушке. Что же это будет за девушка, скажи, пожалуйста? Ну, вроде Джейн. Знаешь, я Тарзан, ты Джейн. Та, что будет оставаться дома и наводить порядок в нашей пещере, пока я буду охотиться на львов. Что ты на меня смотришь, Боб? Это твой сынок. Да, вот это меня и пугает. Нет, кроме шуток, разве в Библии не сказано, что жены должны подчиняться мужьям? Вообще-то сказано. Блеск! Ну, что это значит в точности? Может быть, ты, Боб, хочешь объяснить? Ну, это значит уважать. Это значит... ставить наши интересы выше своих, уважать наши желания. Ага, и склоняться пред нами, и боготворить землю, по которой мы ходим. Ну, если так, Бобби, то тебе долго куковать холостым. А что делать? Царем джунглей быть нелегко. По-моему, вы забыли одну важную вещь. Какую? Вы тоже должны их любить. Это верно. Но я ужасно люблю, когда Дебби моет посуду. Ты уж прости, папа. Да, и когда я это вижу, то хочу поскорее жениться. Знаете, чистый, красивый дом, прекрасное трехразовое питание, за тобой ухаживают, а? Что ж, я был бы рад, если бы эти тарелки были вымыты без меня. Извините, друзья, не соберете ли вы посуду со стола, а? Ладно, хорошо. Где эта Джейн, когда она так нужна? Да, это вопрос. Есть одно правило, которое я хочу с вами обсудить. Оно называется правило 20 на 80. Оно означает, что 20% того, что мы делаем, производит 80% желаемых результатов. 20% членов церкви выполняют 80% всей работы общины. 20% людей, посещающих церкви, вносят 80% пожертвований. 20% того, чем мы занимаемся в жизни, производит 80% того, чего мы ожидаем от жизни. Как это правило 20-80 можно отнести к женам? Мы знаем, что роль жены состоит в том, чтобы быть помощником. Бог сотворил ее для мужа. Следующий вопрос, который я хочу задать. Что она должна делать, выполняя эту роль помощника? В чем состоят ее обязанности? Если посмотреть в словаре слово «обязанность», то оно означает «порученная деятельность». Кто-то, обладающий властью, поручает или дает задание, или просит кого-то другого осуществлять некую деятельность. Каковы же обязанности жены, если она играет роль помощника? Это интересно. В Библии есть 4 ключевых отрывка, которые отвечают на этот вопрос. И знаете, только одно слово повторяется во всех этих отрывках. Это одно слово, обозначающее некую обязанность, повторяется чаще, чем все остальные. Итак, если я знаю, что я помощник, что такова моя роль, в чем тогда состоит моя обязанность? Есть одно слово, которое Бог повторяет чаще всего, и оно обозначает обязанность номер один. Есть и обязанности номер два, номер три, номер четыре, номер пять и так далее. Так в чем же состоит главная обязанность жены? Номер один мы найдем в послании к Колоссянам. Колоссянам, глава 3, стих 18. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Теперь посмотрим в послании к Ефесянам, глава 5, стих 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Третий ключевой отрывок Библии, который мы должны рассмотреть, находится в первом послании апостола Петра, глава 3, стих 1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Есть это и в первом послании к Тимофею, в сущности, везде, где в Библии объясняется, что следует делать женам, мы видим слово «повинуйтесь». Сегодня это слово считается неприличным, но это прекрасное библейское слово. Давайте-ка вместе исследуем библейскую концепцию слова «повинуйтесь». Это слово происходит от двух греческих слов, соединенных в одно. «Употасо». Буквально это означает «прийти под», «подчиниться», «быть ведомым». «Упо тасо». «Упо» — по-гречески «под», «под», то есть «ниже чего-то» или «кого-то». «Вы подчиняетесь кому-то». «Тасо». «Тасо» означает «устраивать» или «организовывать». Поэтому, когда Библия велит повиноваться, то это значит организовать себя так, чтобы оказаться под началом того человека, которому вам следует повиноваться. Библия говорит, вы, жены, в следующей беседе мы будем говорить о мужьях, повинуйтесь, будьте под началом, устройте свою жизнь под началом вашего мужа. Библия не говорит, встаньте рядом, или выше, или отдельно от мужа. Тут сказано, упо тасо, что значит под. Итак, упо тасо означает оказаться под, устроить свою жизнь под. Женам предназначено быть в подчинении у мужей. Что это, предложение или императив, то есть повеление. В греческом языке это видно сразу. В английском языке это не всегда ясно, порой приходится судить по тону высказывания. Но в греческом, как и в русском, слово в повелительном наклонении имеет особое значение, по которому сразу видно, приказ это или нет. Слова Библии «жены, повинуйтесь своим мужьям» — это императив. Здесь буквально сказано, что воля Божия состоит в том, чтобы вы повиновали своему мужу. Когда Библия говорит «не убий», это тоже императив. Не убивай. Если я убью, то проявлю непослушание Богу. Непослушание Богу Библия называет грехом. Библия говорит, вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Получается, что если бы я был женой и не повиновался своему мужу, то я бы грешил. Именно это мы и будем исследовать. В чем состоит учение Библии относительно повиновения жен мужьям? Теперь, когда вы знаете, что такое употасо, и знаете, что это глагол повелительного наклонения, встает следующий вопрос. Пассивный ли это глагол? Означает ли он, что ваш муж должен заставить вас повиноваться ему, а вы пассивно принимаете это насильственное повиновение? Некоторые мужчины уверены, что Библия учит именно так. Я заставлю ее подчиниться. В таком случае муж играл бы активную роль, а жена пассивную, принимая его насилие. Мужчины, это не пассивный глагол. Вы не должны побоями добиваться послушания ваших жен. Это возвратный глагол. Он означает действие, направленное на самого себя. Библия учит, что женам следует делать что-то самим по себе, независимо от мужей. Они сами должны подчинить себя своим мужьям. Библия учит, смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не позволяйте никому другому смирять вас. Смиряйте сами. Точно такая же мысль заложена и в повелении женам. Жены, мужья тут ни при чем. Все дело в вас самих. Вам приказано повиноваться, и вы должны сделать это сами. Добровольно. Поэтому, если вы не настроены повиноваться, это совершенно не важно. Вы делаете это сами. Кто из нас любит смирять самого себя? Никто. Но это не важно. Суть повиновения в том, что этот возвратный глагол, повелительного наклонения обозначает действие, которое я произвожу над самим собой. Кто отвечает за повиновение в супружестве? Муж или жена? Разве в Библии где-то приказано мужу «заставь свою жену повиноваться»? Нет. Всякий раз это возвратный глагол. Жены, ваша обязанность повиноваться. Следующий вопрос, который должна задать себе жена. При каких обстоятельствах по учению Библии я должна повиноваться? Чему Библия учит в отношении того, как часто мне следует повиноваться? Вы не представляете, за кого я вышла замуж. Я приведу вам 7 библейских характеристик покорной жены. Их 7, и они содержатся в тех самых строках, которые мы только что читали. Номер 1. Послание Колоссянам, глава 3, стих 18. Она гласит: «Жены, повинуйтесь мужьям своим». Номер 1. Библия не учит, что вы должны повиноваться чужому мужу. Тот, кому вы повинуетесь, это ваш муж. Вы вступили в этот брак, и в ту же секунду вы вступаете под его начало. Вы рукоположены и помазаны быть под началом главы дома, а именно вашего мужа. Итак, пункт 1. Жены должны повиноваться не всем мужчинам. Выполняя роль жены, жена должна повиноваться только своему собственному мужу. Это мой муж, и я нахожусь под началом этого конкретного человека. Не любого лица мужского пола, но человека, за которого вы вышли замуж. Если нарисовать круг и спросить, перед кем я, как женщина и как жена, несу свои обязанности и кому я должна повиноваться, ответ: во-первых, вы повинуете своему мужу. Вторая характеристика по-библейски послушной жены состоит в том, что она повинуется не только мужу, но и... Посмотрите еще раз в послании к Колоссянам, глава 3, стих 18. «Как прилично в Господе». Греческое слово, переведенное «прилично», буквально означает, что если вы подчиняетесь этому человеку, то ведете себя надлежащим образом. Это правильно. Это прилично. Это верно. Это соответствует желанию Господа. Я должна повиноваться моему мужу, и это достойное поведение, это уместно, это правильно, это хорошо. Кто бы ни говорил о повиновении общества, в глазах Господа и в глазах того человека, который верует в Бога, верует в Христа как в своего личного спасителя, повиноваться мужу — это правильно. Номер 3. Третья характеристика находится в послании к Ефесянам, глава 5, стих 22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Стих 24. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь нарисована следующая картина. Жены должны подчиняться, покоряться или повиноваться своим мужьям, точно так же, как церковь во всем повинуется своей главе Христу. Итак, муж — глава жены во всем, жена должна подчиниться мужу, проявляя полное послушание, точно так же, как церковь должна во всем повиноваться Христу. Такова воля Божья. Поэтому жена должна подходить к повиновению своему мужу таким же образом, как церковь подходит к вопросу о послушании Христу, то есть с радостью. Это моя роль, это моя обязанность. Номер 4. Это трудный момент, если вы не понимаете учение Библии. Стих 24 гласит: «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Во всем. Бог очертил круг, верно? В этот круг Он включил не только то, с чем мы можем соглашаться или нет. Он очертил круг вокруг всего. Он говорит: «Жены, я хочу, чтобы вы повиновались во всем». У нас с женой есть одна шутка. Много лет назад я ей сказал: «Солнышко мое, ты не очень-то послушная». Она чуть со стула не свалилась. Она сказала: «Что ты имеешь в виду, что я не очень послушная?» Я говорю: «Потому что мы с тобой почти всегда соглашаемся. А раз мы почти всегда соглашаемся, значит, твое послушание не подвергается испытанию». Испытание послушания происходит только тогда, когда между мужем и женой возникает несогласие. Если вы идете в каком-то направлении, и я хочу идти в ту же сторону, то вам не приходится сопротивляться. Только когда муж хочет идти в эту сторону, а жена в ту, вот тогда наступает испытание. Но что, если муж ошибается? Мы это разберем. Пока мы узнали, что Бог говорит: «Повинуйтесь во всем». Итак, вы идете в эту сторону. Что произойдет, если муж попросит вас ограбить банк? Ну что ж, в Библии ясно сказано, что вы не должны нарушать закон, заповеди, данные Богом. Итак, повиноваться во всем — это охватывает всю жизнь. Это значит, что когда вы решаете для себя, насколько послушной женой вы будете своему мужу, то библейский ответ на этот вопрос — повинуйся во всем. Поэтому, именно в тот момент, когда я чувствую, что не хочу подчиниться мужу, у меня есть возможность выполнить приказ повиноваться ему во всем, как Господу. Следующий принцип, номер 5. Он изложен в первом послании Петра, глава 3. Кто-то, может быть, из вас скажет: «Вы не знаете моего мужа». Если бы его знали, то поняли бы, что повиноваться ему — это чистое безумие. Тем самым вы говорите, что повиновение требуется только в том случае, что если муж принимает правильное решение, и я с ним соглашаюсь. А если вы не соглашаетесь? Что если он совершает трагическую ошибку, которая повредит вам и всей семье, а он все равно стоит на своем месте? Что если он несправедлив? Что если он брюзга? Что если по воскресеньям он больше не ходит в церковь, а смотрит футбол или пьянствует? Или велит вам делать что-то такое, что вам делать не хочется? Можем ли мы быть нечестными? Что Библия велит делать жене, если она замужем за мужчиной, проявляющим вопиющее непослушание Богу? Если мужчина ведет себя в своей семье неправильно, или еще хуже, то продолжайте повиноваться ему до тех пор, пока не будете вправе сказать: «Этот человек не повинуется Богу. Я не должна повиноваться тому, кто не послужен Богу, верно?» Это и есть единственное исключение из правила повиноваться во всем. Апостол Петр знал об этом исключении, и о нем говорится в первом послании Петра, глава 3. По-моему, здесь все очень ясно. «Так же, как и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, вот женщина, которая замужем за человеком, который не повинуется Господу, не повинуется Священному Писанию, но живет в непослушании. Что должна делать жена? Это стих номер 1. «Житием жен своих без слова приобретаемы были». Каким должно быть поведение их жен? Знаете, послушным. Что, если мой муж проявляет ужасное непослушание перед Богом? Ответ: прекратите нападать на него словесно. Без слова. Без слова. Пусть ваше поведение вернет его на путь истины. Знает ли мужчина, что живет в грехе? Конечно. Трудится ли Бог внутри его души? Конечно. Знаете, в чем Бог совершенно не нуждается? В надоедливой жене, которая пилит мужа снаружи. Знаете, что лучше всего смягчает мужчину? Если женщина, которая живет с ним, о которой он знает, что она знает о нем абсолютно все, больше, чем кто-либо на свете, и при этом она не говорит ни слова. Она не сердится, не подает ему подгоревший обед. Она любит мужа и повинуется мужу без слова. Без слова. Она любит мужа, чтобы он мог быть приобретен для Бога ее поведением. Как часто беседую с супружескими парами, я вижу жену, которая желает жить с Богом, и мужа, погрязшего в мирском образе жизни. Жена постоянно читает ему проповеди, кладет ему под подушку христианскую литературу, подсовывает евангельские брошюры в пакет с бутербродами, включает при нем передачи христианского радио или телевидения. Понимаете, она постоянно надоедает ему этим. И муж говорит, если я услышу еще одно слово о Боге, то заору во весь голос. Женщины, молчите. В буквальном смысле ни слова, ни вздоха. Доверьтесь Богу и живите в повиновении, почитая своего мужа. Помню, как много лет назад я переживал духовный кризис. Я не напивался по выходным, но я не делал того, что мне следовало делать. Это было очень давно, я часами сидел на диване и смотрел телевизор, не желая принимать участие в жизни семьи. Я был не в себе. Но Дарлин ничего мне не говорила. Однажды вечером я пришел домой, сел на диван и включил телевизор. Она принесла мне ужин на подносе с цветком. Потом унесла поднос на кухню, вернулась и молча села рядом со мной. На следующий вечер я опять пришел домой не в духе. Я включил телевизор и сел на диван. В тот вечер она приготовила мое любимое блюдо. Она не сказала ни слова. Когда я сел за стол, она включила музыку. Она поставила передо мной ужин и сказала, я тебя люблю. Что мне было делать? Я был загнан в угол. Почему? Потому что она правильно поняла Библию. Она не отвечает за непослушание своего мужа. Ее обязанность перед Богом делать то, что велит Бог, а Бог сам позаботиться о поведении мужа. Нет ничего в мире, что смягчило бы сердце мужчины так, как уважение и любовь, оказываемые ему женой в то время, когда он поступает дурно. Итак, во всем. Номер пять. Без слов. Послушание влиять на него своим поведением. Номер шесть находим в стихе номер два. Он гласит, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, это сюрприз для современной женщины, верно? А знаете, какое греческое слово переведено как боязнь? Это слово фобия. Оно означает очень большое уважение, честь. Бояться обидеть другого человека, в данном случае, Бога. Есть множество других слов, из которых можно выбирать. Апостол Петр, он выбрал это слово. Жена означает, он лидер семьи, я не лидер, он главный, я его помощник и должна ему подчиняться. Мое поведение не должно сопровождаться бунтом против мужа, но быть богобоязненным. Да. Я еще вернусь к этому. Номер семь. В чем еще жена должна повиноваться? Первое послание Петра, глава 3, стих 3. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но здесь ваше повиновение мужу противопоставляется внешней нарядности. Это то, что муж будет любить вас гораздо сильнее, чем вашу красоту». Стих 4. «Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Каков характер, каковы внутренние качества богобоязненной жены? Она нежная. Она не шумливая. Она не напористая. Она не напыщенная. Она нежная. Она тихая. Как в буквальном смысле? Конечно, сокровенное женское сердце мягкое и нежное. Мужчины называют это женственностью. Нас, мужчин, необычно привлекают женщины с нежным, тихим, а потому благородным сердцем. Потому что в этом главная суть женщины. Именно в этом. Мы влюбляемся именно в эту ее суть. В своем повиновении жена не должна уделять главное внимание внешности. Следует ли ей выглядеть привлекательно? Нет. Но она должна уделять главное внимание внутренней отделке, шлифуя грани драгоценности своего сердца, чтобы стать поистине прекрасной. Я приведу вам пример одной такой женщины, живущей в Америке. Ее зовут Джонни Эриксон Тада. У нее был перелом шейного отдела позвоночника. Она почти полностью парализована. Я не раз беседовал с ней. Когда бы я ни бывал на церковном съезде, где она выступала, всякий раз, как только мужчины-докладчики сойдутся вместе, они начинают говорить о Джонни. Знаете, о чем мы все говорим? Как невероятно она прекрасна. Нас так привлекает характер и личность этой женщины, что мы все в нее влюблены. Я имею в виду духовно. Понимаете, нет такого мужчины, кто побыл бы в ее присутствии и не нашел бы ее в высшей степени привлекательной. Нежность, мягкая женственность. Мужчины хотят вести за собой именно таких женщин. Знаете, чего женщина желает от мужчины сильнее всего? Любви. Бог это знает, потому что именно таким образом Бог нас устроил. А чего желает мужчина? Конечно, любви, но и уважения. Даже когда мы недостойны уважения. Почтения, даже когда мы не заслуживаем почтения. И повиновение, даже когда мы не правы. Итак, если подвести итог, в чем состоит главная роль женщины? Она помощник. Какова ее обязанность? Подчиняться мужу. И ее подчинение должно быть почтительным. Кто-то из вас сейчас думает, я не верю, что Библия всерьез учит тому, чтобы я всегда повиновалась мужу. Ну, может быть, один раз из десяти, ну, четыре от силы, пять раз из десяти. И нельзя же всерьез говорить о какой-то боязни, страхе. В конце концов, мы же с ним равны. Да, вы равны, но не в обязанностях. Равны, да. Но он глава семьи. Библия учит нас, что руководство, независимо от того, право оно или нет, нужно уважать и почитать.
Leadership is to be revered and respected.
Я хочу хорошенько разобрать с вами эти две истины. Действительно ли Библия учит нас повиноваться и бояться? Первое, что я хочу показать вам, в первом послании Петра, глава 2, стих 17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Греческое слово, переведенное как «Бога бойтесь», «фобия», «бойтесь Бога», то же самое слово встречается и в следующем стихе. «Бойтесь Бога». В следующем стихе, где сказано «слуги, бойтесь своих господ, оказывайте им почтение, благоговение, уважение, честь, достоинство, так же, как Богу, потому что здесь употреблено то же самое слово». Хотя, конечно, Бог всегда заслуживает всего этого, тогда как ни один господин не заслуживает этого так, как Бог. Но Бог не случайно использовал здесь то же самое слово. Более того, здесь идет речь не только о том, чтобы бояться Бога, бояться Господ, но в первом послании Петра, глава 2, стих 18, сказано: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Что достойно похвалы? Библия велит слуге повиноваться своим господам, даже если они чересчур суровы, даже если они несправедливы. Эта тема продолжается в третьей главе первого послания Петра, в стихе первом, и здесь нам открывается что-то совершенно замечательное. Тут сказано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Уловили ли вы порядок изложения? «Также» означает тем же самым образом. Интересно, а что было сказано перед этим? «Так же, как и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Да, но как «так же»? Знаете, о чем идет речь? Что было сказано прямо перед этими словами? «Слуги, повинуйтесь господам». А затем речь идет об Иисусе Христе, который был примером повиновения в исключительно суровых условиях. Как он вел себя в ответ на это? Об этом говорится в первом послании Петра, глава 2, стих 21. Тут сказано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Когда власти обходились с Христом крайне жестоко и несправедливо, как вел себя Христос? Вот в чем вопрос. Потому что сразу после описания поведения Христа следует обращение к женам: «Так же и вы, жены, поступайте и вы так же, как Христос». До какой степени я должна повиноваться? Должна ли я повиноваться во всем? Стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Что сделал Иисус в ту минуту, когда нужно было проявить повиновение? Он отдался Богу, который судит праведно. Он отдал себя Богу, потому что повиновение должно быть как Господу. Бог сказал: «Делай то-то, и я делаю это не только для моего мужа. Я делаю это потому, что именно это попросил меня делать Бог». Поэтому бойтесь Бога, бойтесь Господ, бойтесь своего мужа. Этот выбор вы должны сделать в своем сердце. Не имеет ровно никакого значения, заслуживает он ваше уважение или нет. Это не важно. Конечно, если заслуживает, то повиноваться легче. Но очень часто он не заслуживает уважения. Библия учит: оказывайте ему боязнь, оказывайте почтение, оказывайте честь, потому что он ваш муж, и именно так вам велит поступать Бог. Библия говорит об этом абсолютно однозначно. Жены, повинуйтесь своим мужьям во всем, как Господу. С благоговейным страхом и почтением. Конечно, это очень щекотливый вопрос, поэтому я бы хотел, чтобы меня поддержал хотя бы один женский голос. Я просил мою жену выйти сюда и рассказать нам, что она думает о повиновении. Говорили с тобой о том, что подчинение дается нелегко, верно? О, еще как. Ну, если бы у тебя был идеальный муж, было бы намного легче. Нет, все равно нелегко. Считаешь ли ты, что подчинение — это что-то такое, что легко дается женам, или это трудно? Быть покорной очень трудно для жены, особенно, как ты уже сказал, когда она знает, что в какой-то ситуации муж не прав, а она права. Все внутри нас кричит, но ведь он не прав, а я права. Так почему же Бог не хочет, чтобы я убедила тебя, что ты не прав? Все внутри меня жаждет сказать, сейчас я тебе объясню, Брюс. Вот почему не следует делать то-то и то-то. Говоря так, я беру на себя ответственность за изменение твоего мнения. Потому что мне кажется, что изменить твое мнение — это по Библии моя обязанность. Потому что я знаю, что ты не прав, а я права. Ведь иногда так оно и бывало. Очень во многих случаях. И я первый это скажу. Иногда мы, жены, знаем, что правы относительно какой-то ситуации, и это нас тревожит. Мы знаем, что если муж примет неверное решение, то от его последствий пострадает не только он сам, но и мы пострадаем вместе с ним. Поэтому так и трудно подчиниться. Ты хочешь сказать, что ты страдаешь от последствий моих неверных решений? Несомненно. Но тогда в таких случаях ты не должна подчиняться. Да, если бы Бог не сказал, что я должна повиноваться во всем, что включает и те случаи, когда ты не прав. Ну ладно, ушла. Как ты вообще могла в это поверить? А я это проверила. Был один случай, когда я знала, что ты в чем-то не прав, а я права. Во мне началась ужасная внутренняя борьба. Нет, я не буду этого делать, потому что хорошо знаю, что мне грозит, если мы это сделаем. Однако я пришла с этим к Господу и молилась об этом, и поняла, что должна подчиниться, несмотря на то, что ты принял неверное решение. Я пришла к выводу, что если подчинюсь тебе в этом неверном решении, повинуясь Богу, то дам Богу возможность самому изменить твое мнение. В некоторых случаях Он изменяет мысли наших мужей. Тогда они приходят к нам и говорят, «Я все обдумал и убедился, что ты права, мы поступим иначе». Правда, так бывает не всегда. Я размышляла над этим с такой точки зрения, хотя твое решение и неправильное, и будет иметь дурные последствия не только для тебя, но и для меня. Что если посредством этого Бог решит чему-то тебя научить? Может быть, Он хочет выработать у тебя какую-то черту характера? Может, иначе ты никогда не обретешь это качество? Так почему же я должна стоять на пути у Бога, когда Он старается научить тебя чему-то? Чему-то важному. Может быть, впоследствии я буду очень благодарна, что ты этому научился. Тогда я только выиграю от того, что ты хочешь учиться на своих ошибках, даже если мне придется пострадать вместе с тобой. Потом я вспомнила, что сказал Иисус в Гефсиманском саду. «Отче, не моя воля». Но твоя да будет. Я поняла, что могу довериться Богу, как ты сказал судье праведному, чтобы он сделал в твоей жизни, как и в моей, все, что ему нужно. Дорогая, не могла бы ты дать женам, которые сопротивляются требованию повиноваться мужьям, один совет? Много лет назад ты переступил этот порог в вопросе повиновения. Я тут был совершенно ни при чем. От меня зависело лишь сделать подчинение легче или труднее для тебя. Я надеюсь, что теперь для тебя это легче, чем раньше. В конечном счете, послушание укоренилось в твоем сердце, но есть женщины, которые еще не переступили через этот порог, которые думают, что их мужья должны заработать право на их послушание. Не можешь ли ты рассказать, как ты прошла этот путь? Как в сердце своем ты приняла это решение? Тут было два момента. Во-первых, я осознала, что мое послушание – это вопрос между мной и Богом. Это не между мной и тобой. Поэтому я должна была снова продумать всю эту ситуацию и сознать: «Боже, я повинуюсь Тебе». Потому что ведь в Библии сказано: «Повинуйтесь как Господу». Поэтому, если я встану на этот путь и прежде всего буду повиноваться Богу, то даже повинуясь Тебе, я в сущности буду проявлять послушание Ему. Во-вторых, по-моему, мы, женщины, очень часто не принимаем всерьез такие слова Библии: «Надейся на Господа всем сердцем твоим», потому что повиновение связано с доверием. Либо я буду доверять Богу. Ты хочешь сказать, доверять мне? Ну, я не всегда могу доверять тебе, потому что ты человек. Ты знаешь, ведь сам Иисус не доверял человеку. Этого нет в моем сценарии. Порой я не могу доверять даже самой себе. Мы не можем доверять другим людям, как бы мы их ни любили, какими бы благочестивыми они нам ни казались. Все-таки Бог желает, чтобы мы в первую очередь доверялись Ему. Я стала размышлять над этим стихом: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Мне не всегда дано понять, что именно Бог делает в нашей жизни, в каждом отдельности и в обоих вместе. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». И это стало для меня вопросом доверия. Способна ли я довериться Богу, повинуясь моему мужу? Именно это меня просит делать Бог. «Всем сердцем моим я доверяюсь Тебе, Господь. Если я целиком и полностью доверяюсь Тебе, то могу послушно принять свою обязанность повиновения мужу». Я могу довериться Богу в том, что Он возьмет это в свои руки. Конечно, как я уже сказала, не всегда все получается так, как бы мне хотелось, но я знаю, что Бог защищает меня, а это самый прекрасный результат послушания. Послушание на самом деле необходимо для моей защиты, потому что в тех случаях, когда она стояла на своем и сказала: «Нет, мы сделаем все не так, я все сделаю по-другому», когда я пыталась сделать по-своему, то на самом деле не выиграла ничего. Тем более твою любовь, потому что тебе неприятно воевать со строптивой женой. Моим послушанием Бог защищает меня, если я повинуюсь тебе, как Ему. По мере того, как ты училась повиновению, становилось ли мне легче любить тебя? Да, теперь меня легче любить. И когда ты проявляешь послушание, бывает ли мне легче уважать и почитать тебя? Да, тут вот что забавно. Я помню, как боролась сама с собой, говоря: «Я не собираюсь подчиняться этому парню, потому что если я ему подчиняюсь, то он сразу начнет господствовать надо мной и говорить: помни, что ты должна мне повиноваться». Я думала, что тогда я не обрету того счастья, которое искал. Мы, жены, думаем, что стоит только сделать по-моему, и я буду счастлива. На самом деле все наоборот. Повинуясь тебе все эти годы, я обнаружил, что ты стал со мной гораздо нежнее. Ты в самом деле стал охотно идти мне навстречу в моих желаниях, вместо того, чтобы поступать наперекор мне, потому что тебе больше не надо было что-то доказывать, делая по-своему. Ты понял, что мое повиновение было искренним. По-моему, слишком часто мы считаем, что на самом деле Божье Слово не действенно. Божье Слово действенно. И если вы в сердце своем, как это сделала Дарлин, решите в точности выполнять то, чему учит Библия, примите на себя ту роль и ту обязанность, которую возлагает на вас Бог, тогда вы увидите, как в жизни вашего супруга и, более того, в вашей собственной жизни начнут происходить чудеса. Поэтому я призываю вас, жены, приобретайте Богу мужей своих без слова, но примером своей жизни. Пожалуйста, дорогой. А, спасибо, милая. Но, дед, ты вправду добился своего. Как тебе удалось заставить бабушку так крутиться вокруг тебя? Я ее не заставлял. И она вовсе не крутится. Что? Она моя королева, молодой человек. Да ладно. Понимаешь, сынок, в одном доме не может быть двух хозяев. Один должен быть ведущим, другой ведомым. Но это не делает ее моей рабыней или прислугой. Она моя жена. Но почему она должна тебе подчиняться, слушаться? Потому что такова воля Божья. Ну, как знаешь. Все, что я знаю, когда я женюсь, моей жене лучше сразу мне подчиниться.
Бобби,
тогда лучше не женись подольше.